Добрый день, дорогие друзья. 26 августа в Москве, 13 часов практически одна минута. Теос продолжает свое вещание. Я, честно говоря, восхищаюсь Сергеем Львовичем, как он может на бесконечные вопросы. Вот. Я же, в свою очередь, думал о том, что для меня является... ну, ресурсом и помогает мне принять то, что принимать очень трудно и совсем не хочется принимать. Ну, вот вообще этот период с коронавирусом. Сейчас, конечно, вся наша молодежь, которая вот окончила школу, сдавала экзамены, сейчас с замиранием сердца ожидают результатов попадения или не попадения, особенно на бюджетные места, все это такой вот темный лес, и это им прям целая инициация, потому что это тяжелый такой опыт, который нужно преодолеть, когда вероятность того, что ты не попадешь туда, куда хочешь, ну, она очень большая. И вот как-то еще раз меня сподвигло к тому, чтобы об этом поразмышлять. Я много разных версий ответа на этот вопрос, скажем так, пробовал для себя сформулировать, да, вот что помогает, что является ресурсом для меня. Потому что все же мы, как дети Божьи, возлюбленные дети Божьи, да, призваны жить в любви, как апостол Павел в Ефесянах говорит нам в 1-2 стихе, да, «Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми». И живите в любви, как и Христос нас полюбил и отдал себя самого за нас, как жертвенное приношение Богу в приятное благоухание. То есть он совершил мужественный, такой серьезный, мужественный поступок. И вот хотелось бы, конечно, чтобы жизнь складывалась всегда так, как нам хочется, но она не всегда так складывается. И вот попробовать как-то это уложить. Ну, наверное, первая такая рекомендация, что-то сейчас мне в голову это пришло, она касается нас, верующих, потому что мы не понимаем, что делать со своим гневом. И очень часто мы пробуем прощать, пробуем смиряться, пробуем принимать реальность, не проживая свой гнев. И это возвращается нам тяжелой оплеухой, вот, потому что гнев проживать можно и нужно. Главное, чтобы при этом не страдали ни люди, ни вещи, которые для этого не предназначены. Есть техники работы с гневом. Мы знаем, что в еврейской традиции спорить с Богом, там Авраам, который спорил с Богом, да, о праведниках, наличие которых будет достаточным для Бога аргументом, чтобы помиловать Содом и Гоморру. Иов, да, наш многострадальный, который, в общем-то, там целая книга про это. Иудеи вообще говорят, что человек поднимается к Богу через вопросы, я бы даже сказал, проклятые вопросы, которые ему задает. И знаете, вот поговорить с Богом и позволить себе быть понятым, да, быть увиденным, услышанным, принятым, понятым. Это очень важный такой вот ресурс, в связи с чем, в общем-то, я и хочу прочитать ту цитату Томаса Мертона, вот, которая помогает мне быть человеком в полном смысле этого слова, ну, то есть быть разным, быть слабым, быть сильным, быть веселым, быть грустным, соглашаться с его волей, не соглашаться с его волей. Ну, и так по-человечески быть рядом с ним. Вот, и потихоньку прорываться в свою светлость. Ну, говорю об этом не случайно, потому что мы в такой вот успешной культуре успешности, глянцевости находимся. Все как-то показывают свою лучшую сторону, да, в социальных сетях. В этом нет ничего плохого. Ну, если есть человеку чем гордиться, если вы что-то там, ну, например, получили золотую медаль, это же великолепно. Если вы построили себе дом, это прекрасно. Если вы нашли себе замечательного мужа или жену, это великолепно. Если вы купили вещь какую-то хорошую, Да, которая вам, ну, действительно нравится, и вы в ней чувствуете себя прекрасно. Да что же в этом плохого-то? Но когда показывается только одна сторона, знаете, вот в христианстве мы тоже такое вот занимаемся христианской рекламой, и мы не даем себе быть человечным, хотя вот, ну, книга Псалмов, моя любимая книга, она самая читаемая книга в мире, все-таки показывает нам человека с разных сторон. Там есть весь спектр человеческих чувств, даже есть специальный раздел «Псалмы гнева», там 49-й псалом, да, псалом, где есть такие слова, над которыми много копий там поломано. «О, Вавилон, блажен, кто разобьет младенцев твоих головой о камень». Речь, конечно, не о том, что Богу нравится, когда младенцев бьют головой о камень, а речь идет о честном разговоре, когда человек говорит, что «мне так обидно, мне так больно, я так злюсь». И он делает это перед Богом. Вот, и он просит справедливости, просит о милосердии. И мне кажется, вот этого нам, как верующим людям, не хватает. И в этой как бы недостоверности, да, вот взаимоотношений с жизнью затрудняется наше христианское свидетельство. Вот, поэтому хотелось бы вот это добавить про проживание таких вот, ну, социально неодобряемых эмоций. Будем говорить так, потому что если уже эмоция показывает, ну, мои взаимоотношения с реальностью, если мне что-то не нравится, предают, то я, конечно же, кричу, так со мной делать нельзя, это несправедливо, и это является таким вот входом, да, в эмоцию злости, вот, и вот ее проживание очень важно. Но вот я хотел с большой цитаты Томаса Мертона начать, которая моим ресурсом, в общем-то, является для всех трудных жизненных обстоятельств. Вот. И давайте я ее сначала прочитаю, а потом мы с вами ее разберем. «Бог мой, уединение, я наконец понял тебя. Что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я любил тебя своим сердцем, хотя оно всего лишь сердце человека. По твоей великой милости я познал, что более всего тебе угодно сердце покинутое, разбитое, несчастное, но любящее тебя. Ты жалеешь его. Твое желание с теми, кто любит тебя и взывает к тебе, как к отцу. Для тебя нет большего утешения, если я могу так сказать, чем утешать своих страждущих детей. Те, кто приходит к тебе с пустыми руками, в нищете, в человеческой немощи, но с великим кланием на твою милость. Только в уединении я понял, что угоден тебе, хоть не стал ни ангелом, ни Богом, что ты слышишь мой голос, хотя я не очистил ум, не вознесся над чувствами и человеческим несовершенством. Ты не ждешь, когда я стану велик, но пребываешь со мной и слышишь меня, и отвечаешь. Моя нищета и моя человеческая сущность побудили тебя сравняться со мной. Ты умолился до меня и живешь во мне своей милосердной заботой. Ты ждешь от меня не хвалы и чести, которые воздают тебе светоносные ангелы, а любви и благодарения, которые исходят из сердца твоего чада, сына жены твоего сына. Знаю, отче, что ты призвал меня жить наедине с тобой. Я не был бы твоим сыном, не будь я просто человеком, способен не только на любую ошибку, любое зло, но и на хрупкую, неловкую любовь к тебе. Ты хочешь, чтобы мы любили тебя своим сердцем, ведь твой сын любит тебя сердцем человека. Для того он и воплотился, чтобы мое и его сердце любили тебя любовью, которая рождает в людях Святой Дух. Если бы я не любил тебя как человек, просто смиренно оставаясь самим собой, я никогда не вкусил бы сладости твоей милосердной отеческой любви. А смерть твоего сына была бы для меня напрасной, если бы я развоплотился, был бы упразднен крест Христов. Ведь Христос умер за людей, а не за ангелов. И этому меня в моем уединении научили псалмы. которые наполнены простотой Давида и многих других, знавших и любивших Бога по-человечески. Они познали Его, единого и истинного Бога, пославшего Своего возлюбленного Сына в образе человеческом, чтобы люди, оставаясь людьми, могли любить Его божественной любовью. Вот тайна нашего призвания, не становясь ни богами, ни ангелами, притворить человеческую любовь в божественную любовь к Богу и людям, сделать свои слезы слезами Бога, исторгаемым Святым Духом из сердца Его воплотившегося Сына. Этот великий плод вызревает в уединении, питаемый псалмами. Когда же он созреет в нас, не остается ни тщеславия, ни самодовольства, а наша любовь будет отражением чистой, кроткой, неприметной любви, которой Бог любит всех нас. Вот истинный плод, истинная цель христианского уединения. Ну, я бы сказал себе христианских раздумий, созерцаний. Вот такая потрясающая цитата, друзья. Она мне очень-очень нравится. Мне прекрасно чувствовать себя человеком, хотя иногда я стесняюсь того, что, может быть, я не такой, ну, скажем так, как Бог меня видит, что ли. Потому что мне нравится, вот мы когда занимались реабилитацией, учились вот, помогать людям, вот, проходить тяжелые моменты нашей жизни, чтобы нас так подбодрить. Мерлин, которая нас учила, она всегда говорила, вы знаете, когда вы придете на небеса, то Бог вам покажет, какой могла бы быть ваша жизнь. И это будет такой вот грустной, наверное, точкой, когда мы осознаем, сколько всего прекрасного мы в своей жизни не воплощали. Почему для меня важно быть человечным, принимать свою человечность? Да потому что я человек. Я так долго и упорно пытался быть таким, знаете, безгрешным святым. Вот. Я даже для себя различаю эти понятия святой и безгрешный. Ну, наверное, их все различают. Но вот мне нравится быть человеком, потому что, чувствуя себя человеком и прорываясь к свету, мне как-то, знаете, вот легче проходить тяжелые моменты жизни. Особенно, знаете, понимая, что быть человеком таким, каким я могу быть на сегодняшний день, я все-таки проживаю этот опыт принятия ограниченности, своей беспомощности, ну, пред лицом любящего Бога, в присутствии любящего Бога, рядом с любящим Богом. И это очень важно. Вот здесь Мертон с этого и начинает. Я вот еще раз прочитаю это. «Бог мой, в уединении я, наконец, понял тебя. Ты хочешь, чтобы я любил тебя своим сердцем, хотя оно всего лишь сердце человека. По твоей великой милости я познал, что более всего тебе угодно сердце покинутое, разбитое, несчастное, но любящее тебя. Ты жалеешь его. Твое желание, твоя радость, отрада, Господи, быть рядом с теми, кто любит тебя и взывает к тебе, как к Отцу. Для тебя нет большего утешения, если я могу так сказать, чем утешать своих страждущих детей, те, кто приходит к тебе с пустыми руками в нищете, в человеческой немощи, но с великим упованием на твою милость». И вот знаете, психологи говорят, вот мы сейчас изучаем эту книжку «Тело помнит все», там прям седьмая глава с этого и начинается, что человек чувствует вот эту вот безопасность, он обретает способность исцеляться, заниматься саморегулированием, преображаться, именно когда, ну вот давайте я прямо прочитаю, «корни психологической устойчивости лежат в ощущении того, что тебя понимает кто-то другой, любящий, гармоничный и сдержанный, что ты существуешь в его сердце и разуме». Да, и вот это очень интересная такая вот цитата, что светские ученые, которые занимаются исцелением человека, да, вот психологическим исцелением, телесным исцелением, они констатируют этот факт, что вот эта наша устойчивость психологическая, да, лежит в ощущении того, что тебя понимает кто-то другой, любящий, гармоничный и сдержанный. То есть тот, кто лучше тебя, тот, на кого ты опираешься, о ком ты мечтаешь, кого ты ценишь, да, и что ты существуешь в его сердце и разуме. И как прекрасно понимать, что Бог понимает, что мы люди. Он понимает, что мы нестабильны, он понимает, что нам плохо. Не вот эти призывы Священного Писания, да, это не какие-то жесткие правила, которыми нас избивают. Это вот такие дорожки прорыва к свету, к любви, к теплу, к здоровью, да, вот, к исцелению, к творчеству, потому что тот же самый Иоанн в 5 главе, во 2 стихе пишет, когда заповеди его творит, да, вот он там такое слово поэму использует, вот, как поэма. Мы пишем, как вот художник пишет картину, как поэт пишет поэму, мы пишем свою жизнь. И знаете, как прекрасно, что мы можем начинать с того, что с нами происходит, с того, кто мы. В этом красота книги Псалмов. Мы видим, как человек поднимается к Богу. Вначале он может проживать там грусть, он может проживать покинутость, он может переживать опасность, ему могут угрожать враги. Разговаривая честно о том, что он происходит, разговаривая так, как у него получается, с уважением, ну и как бы с возможностью получить объяснение того, что происходит, да, вот с великим упованием на Божью милость, человек разговаривает с Богом и поднимается в его присутствие. Да, вот это очень важно, друзья, когда есть какое-то непонимание, проговаривать его. Когда есть страх, проговаривать этот страх. Когда есть чувства какие-то серьезные, проживать эти чувства, не стесняться, что вот вы к Боженьке придете не святыми, приходите такими, какой он есть. Помните, Иисус же звал людей, он зовет людей. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И смотрите, как интересно, что Мертону потребовались годы, в общем-то, уединения, он в таком ордене был созерцательным, потом ему дали разрешение жить вообще одному. Именно в уединении он это осознал, как человек, который посвятил очень много труда, энергии тому, чтобы, ну, принадлежать одному Богу. И он понимает, что насколько хрупок человек, насколько мы все-таки противоречивы и нестабильны, это, ну, окей, как говорят сегодня. Пока мы хотим отдавать Богу самое лучшее, что у нас есть, вот, даже если это наши печали и горести. Это очень интересно, как он описывает это. Да? Вот смотрите, следующий абзац давайте прочитаем и продолжим наш разговор. «Только в уединении монастыря я понял, что угоден тебе, хотя не стал ни ангелом, ни Богом. Что ты слышишь мой голос, хотя я и не очистил ум, не вознесся над чувствами и человеческим несовершенством. Ты не ждешь, когда я стану велик, но пребываешь со мной, слышишь меня и отвечаешь. Моя нищета и моя человеческая сущность побудили тебя сравняться со мной. Ты умолился до меня и живешь во мне своей милосердной заботой. Ты ждешь от меня не хвалы и чести, которые воздают тебе светоносные ангелы, а любви и благодарения, которые исходят из сердца твоего чада, сына жены, ну или женщины, твоего сына». Да, какие это прекрасные и нежные слова. «Ты живешь во мне своей милосердной заботой», ну или вот как «любящей добротой», да, хесед, основная такая характеристика Господа. Вот почему есть хасиды, люди, которые поступают в этом мире как Бог. Но часто мы, конечно, поступаем в этом мире совсем не в любящей доброте. И вот эта вторая половина мира, которую я хочу посвятить развитию сердечности. Сейчас хорошую такую книгу про сердечность переводят. Вот, и она расшифровывает опыт Силуана Афонского, того, как он молился. Вот, это прекрасно, что есть такие исследования, когда люди изучают, скажем так, природу сознания, человеческой доброты, любви, и приходят к каким-то выводам, которые святые люди уже, ну, транслируют и переживают в своем христианском опыте. И здесь интересно, что, вот как нежно говорит об этом Мертон, да, вот ты умолился до меня и живешь во мне своей милосердной заботой. Это действительно же невероятно, как Бог может пребывать в нас, как мы такие вот противоречивые люди, которые себя даже не понять не можем, на это уходит очень много времени, у нас не всегда есть даже отношения со своим собственным телом, мы его не понимаем, глушим его таблетками, вот, как-то вот своими мыслями пытаемся там его пересилить, как-то переделать, да, мы анестезируем себя какими-то субстанциями, а здесь вот, да, вот эта человечность, она прям вот, ну, я не знаю, у меня столько теплоты, когда я читаю эти слова, когда вот, ну, я действительно ощущаю, что во всей моей хрупкости живет Бог, и Он хочет вот того дара, который принесет моя хрупкость или может принести моя хрупкость Ему, даже если это будет молитва покаяния. Это по-настоящему прекрасно. Вот. И именно в такие вот тяжелые моменты, конечно, это понимание реальности, оно необходимо, потому что, знаете, как вот, когда, например, ты не поступаешь в вуз, который хотел, и тебе нужно как бы передумывать целый год твоей жизни, ну что делать? Или когда происходит какая-то трагедия, да, или когда коронавирус, ну, там, рушит все планы, ты, ну, какие-то ситуации в семье обостряются, да, когда, может быть, на работе что-то такое тяжелое начинается, и начальника мучает начальник, потом твой начальник мучает тебя. Как во всем этом, знаете, еще там быть отличником христианским, получать пятерки, это очень-очень тяжело. Конечно, стремиться к этому надо, но не ценой того, чтобы вот лишать себя добра, лишать себя нежности, лишать себя такой вот глубиной божественной любви. Ведь мы же живем как возлюбленные Богом дети. В этом повелении Павла, с этого начинается его такая практическая часть, да, послания к Ефесянам. «И живите в любви, как чадо возлюбленные». Вот. А как мы переживаем свою возлюбленность, когда мы со всей нашей, скажем так, поломанностью идем к тому, кто лучше нас, и мы хотим, чтобы он нас понял. И это прекрасно, когда мы в своем христианстве доживаем до того, что Бог нас принимает такими, какие мы есть. И вот этот опыт любви, опыт милосердия, опыт принятия, опыт бережной заботы – это очень важно для нашей психологической устойчивости, вот, для такого вот христианской доброты, для служения, к которому мы призваны, для сердечности нашей, да, вот, чтобы мы не закрывали сердце, чтобы не становились жестокими или черствыми. То есть это очень важный опыт. И смотрите, что еще пишет Томас Мертон в своих «Одиноких думах», третий абзац. «Знаю, отче, что ты призвал меня жить наедине с тобой. Я не был бы твоим сыном, не будь я просто человеком, способным не только на любую ошибку, любое зло, но и на хрупкую, неловкую любовь к тебе. Ты хочешь, чтобы мы любили тебя своим сердцем, ведь твой сын любит тебя сердцем человека. Для того он и воплотился, чтобы мое и его сердце любили тебя любовью, которая рождает в людях Святой Дух. Если бы я не любил тебя как человек, просто смея оставаясь самим собой, я никогда не вкусил бы сладости твоей милосердной отеческой любви. А смерть твоего сына была бы для меня напрасной. Если бы я развоплотился, был бы упразднен крест Христов. Ведь Христос умер за людей, а не за ангелов». Вот вслушайтесь в эти слова, да, что Христос умер за людей, а не за ангелов. И вот мне понравилось, как один католический священник, он говорит, что, ну, несение креста, оно тяжело, оно некрасиво, потому что, ну, нельзя красиво нести крест. И в этом, скажем так, принятие некрасивости тяжелых моментов жизни, принятие нашей человеческой хрупкости очень много силы. Особенно, если это принятие происходит вот перед лицом любящего Бога, тогда вот эти слова «когда я немощен, я силен», они, ну, по крайней мере, для меня обретают другой смысл, что действительно, когда мы раскрываем свою немощь, свою слабость, свою хрупкость и проживаем рядом с Богом, сильным Богом, любящим Богом, и Он как бы дает нам ресурс вот этого понимания, понимания, что мы в Его мыслях, что мы в Его сердцах, что Он нам что-то говорит, происходят какие-то события. Да, вот недавно у меня было, я смотрел ролик из ТЗ на богослужении, у них мне очень нравятся такие вот золотые стены или вот это такие вот красные, золотые и желтые мозаики, вот, на которых стоят свечи. Я подумал, вот бы классно было, если бы у нас в церкви так было. И представляете, я прихожу на следующий день в церковь, и я вижу, что, ну, по какому-то там, не знаю, велению, повелению, нам повесили шторы, такие плотные шторы, именно тех цветов, которые мне были важны на тот момент. Это золотого цвета, красного цвета и желтого цвета. Ну и как вы думаете, что я чувствовал? Я чувствовал себя прекрасно. Мне было настолько приятно, что вот как-то мое какое-то странное желание исполнилось, что я был узнан, услышали, для меня что-то сделали. Что вообще так произошло, что я увидел этот ролик, снова подумал о том, насколько это прекрасно, когда такой вот есть антураж божественных цветов. И вот это прямо сразу произошло. Это невероятно. И вот эта любящая доброта в сторону хрупкого человеческого сердца. Ну, я не знаю, мне просто вот слезы благодарности на глазах, очень много тепла внутри вот этой вот сердечности, которой хочется как бы людей просто, ну вот, затопить сердце, заполнить сердце, потому что столько грубости, столько жестокости, маленькие дети ругаются матом, девочки ругаются матом, это просто какой-то ужас. Почему такие все грубые и злые? И вот последнее, что пишет Томас Мертон в своих «Одиноких думах» о тайне нашего призвания, мне кажется, это вот на это нужно какое-то время, чтобы положить это в человеческое сердце, потому что мы в такой успешной культуре находимся, и нам кажется, что мы там впечатляем Бога своими успехами. Вот. Отчасти это, да, это прекрасно, когда у нас есть какие-то свершения, когда есть свидетельство, когда мы силу Божию познаем, либо в исцелении, да, либо в познании, либо в служении людям, либо в хорошей карьере, либо в хорошей учебе, либо в новых открытиях. Это прекрасно. Но главное, чтобы мы вот не прятали от Бога свою хрупкость, свою человечность. Этому меня в моем уединении научили псалмы, которые наполнены простотой Давида и многих других, знавших и любивших Бога по-человечески. Они познали Его, единого истинного Бога, пославшего своего возлюбленного Сына в образе человеческом, чтобы люди, оставаясь людьми, могли любить Его божественной любовью. Вот тайна нашего призвания. Не становясь ни богами, ни ангелами, претворить человеческую любовь в божественную любовь к Богу и людям. Сделать свои слезы слезами Бога, исторгаемыми Святым Духом из сердца Его воплотившегося Сына. Этот великий плод вызревает в уединении, питаемый псалмами. Когда же он созреет в нас, не останется ни тщеславия, ни самодовольства, а наша любовь будет отражением чистой, кроткой, неприметной любви, которой Бог любит всех нас. Вот истинный плод и истинная цель христианского уединения. Вот такие потрясающие слова говорит Томас Мертон вот о тайне нашего призвания, да, что не становясь ни богами, ни ангелами, именно претворить человеческую любовь в божественную любовь к Богу. И чаще всего она притворяется именно в том, как мы проживаем свою человечность, как мы проживаем свои страхи, как мы проживаем свои сомнения, как мы проживаем свои «я верю, помоги моему неверию», «я знаю, но для того, чтобы доверять, мне нужно знать чуточку больше». Вот. И чаще всего, по моему опыту, именно вот этой части нам, как верующим людям, не хватает. Мы сразу бежим спасать мир. Вот. На себя мы как-то не обращаем внимания, нам не хватает времени остановиться и подумать вообще о самих себе, подумать о том, что с нами происходит. Мы боимся перед Богом появиться неверующими, все это давим, от этого бежим, но рано или поздно вся эта история нас обязательно накрывает, и мы проживаем, ну, какие-то депрессивные чувства, выгорание, как сейчас любят говорить, ничего не чувствие, да, когда мы перестаем вообще чувствовать то, что происходит. И, по моему мнению, вот я сидел и думал, особенно сегодня утром мы с молодежью молились, вот, что они проходят такой вот опыт, да, в школе, который, ну, мы проходили в взрослом возрасте, опыт столкновения с реальностью, что, в общем-то, реальность, по-твоему, не складывается, и некоторым нужно передумывать целый год жизни. И вот эта доброта, которую мы можем давать друг другу в трудный период, это очень важный такой вот ресурс. Я еще хочу прочитать вот из этой книжки «Тело помнит все» цитату. Потрясающую, потому что она как-то очень сильно срезонировала с нами вот в церкви прочтением книг «Деяний». И там есть 18 и 28 главы, где происходят одни и те же события. Павел 18 приходит в Коринф, больной, усталый и боящийся после фиаско в Афинах. А в 28 Павел приплывает в Рим. И интересно, что и там практически происходят одни и те же события. Он встречает, ну, если в Коринфе он находит в полумиллионном городе Акилу и Присциллу, которых выгоняет Клавдий своим указом из Рима иудеев, и он живет у них и делает палатки, и они как-то знакомятся, и попадает в какой-то безопасный контекст. Потом приходят его друзья Тимофей и Сила, вот, потом он получает возможность жить прямо около синагоги и проповедовать. Потом люди начинают спасаться, но, видно, сердце Павла еще слабо, и Бог дает ему видение, да, «Говори, Павел, и не умолкай, не бойся», написаны там такие слова, «ибо в этом городе много людей моих», то есть и тех, кого надо спасать, и тех, кто будет тебе как ресурс в помощь. И вот в Риме Павел с Лукой из Аристархом, да, вот они приплывают на Путиолы, и там приходит депутация христиан, то есть люди, которых Павел лично не знал, люди, которым в 16 главе послания к Римлянам, там, по-моему, 24 или 26 имен Павел перечисляет, когда он заканчивает из Коринфа как раз-таки писать послание к Римлянам. И вот это потрясающая сцена, что люди приходят, которые его ни разу не видели, только читали его письма, встретить. Павел в заключении, но ему дают возможность пожить там неделю. И потом они идут вместе в Рим, где Павел опять-таки живет не в тюрьме со всеми, а живет на своем иждивении один. Вокруг него периодически куча людей. И там уже нет этого божественного видения и вот этих божественных слов, потому что, наверное, как-то все само заработало. Когда Павел окунулся вновь вот в такую же ситуацию, когда пришел Бог через людей поддерживать его, помогать, дать ему жилье, дать ему все необходимое, дать ему любовь, дать ему принятие, дать ему присутствие, уже в каких-то таких вот серьезных божественных поддержках и наставлениях и словах Павел не нуждался, он мог жить с теми, которые он услышал в Коринфе. Ну, опять-таки, мне так кажется. Но знаете, в чем штука-то? Люди, которые изучают человеческое тело и то, как человек может исцеляться, они пишут об этом. Вот смотрите, я хочу почитать прям вот небольшой абзацик. Сегодня мы такие разные книжки читаем. Это из тела помнят все. Способность чувствовать себя в безопасности среди других людей является, пожалуй, важнейшей составляющей психического здоровья. Крепкие и надежные связи лежат в основе осмысленной и приносящей удовольствие жизни. Многочисленные исследования реакции на катастрофы по всему миру показали, что социальная поддержка – самая надежная защита от того, чтобы оказаться у стресса и психологической травмы. И вот далее они разъясняют, что такое психологическая поддержка. Социальная поддержка – это не то же самое, чтобы просто… Вот, важнейшим элементом является взаимность. Человека должны по-настоящему слышать и видеть окружающие его люди. Ему нужно чувствовать, что для него есть место в чьей-то голове, в чьем-то сердце. Чтобы мы могли быть спокойны, исцеляться и расти на уровне физиологии, да, вот исцеляться на уровне клеток нашего тела, нам необходимое внутреннее чувство защищенности. Ни один врач не выпишет рецепт для дружбы и любви. Это сложные качества, которые зарабатываются потом и кровью. И интересно, что вот Мертон переживал его в уединении по отношению к Творцу, а апостол Павел переживал это вот со своими соратниками и новыми и старыми друзьями. И мне кажется, это потрясающий ресурс, который дает поместная церковь, если мы действительно настроены на то, чтобы не тыкать людям в их грехи, да, в то, чтобы строить какие-то исцеляющие взаимоотношения. И мы видим, сколько сейчас вот этих вот социальных взаимодействий, групп люди формируют, потому что, ну, только ленивый уже не понял, что делать что-то вместе и проживать что-то вместе и делиться опытом вместе обладает огромным целительным эффектом. И, друзья, вы знаете, в нашем жестоком таком холодном мире, я вот вообще не говорил на проповеди воскресенья благовествовать, ну, становится очень легким делом, потому что просто открытое сердце, просто улыбка, просто интерес к другому человеку, просто желание, ну, что-то вот хорошее сказать или сделать уже становится таким ресурсом. И, конечно, мы не можем изменить весь мир, сразу прекратить все там всемирное зло, мы не можем этого сделать. Но мы можем точно его прекратить, победить вокруг себя, когда мы благословляем и помогаем тем людям, которые, ну, рядом, делая понятные и конкретные дела с Божьим благословением. И вот в Деяниях мы видим, какие это дела. То есть Павел там шил палатки вместе с Присциллой и Акилой, проповедовал, часами объяснял Священное Писание. Там, в 28 главе, когда они попали в кораблекрушение, он собирал хворост для костра, он лечил больных. Там, потом, когда они плыли на корабле, рядом с ним был Аристарх и Лука. Вообще вот во всем этом путешествии трех последних несправедливых лет заточения апостола Павла I, да, вот эта близость друзей была огромным ресурсом. И в этом, наверное, цель нашего призвания, не становясь ни богами, ни ангелами, претворить, да, вот как бы переплавить, пережить человеческую любовь в божественную любовь к Богу и людям, сделать свои слезы слезами Бога, исторгаемыми Святым Духом и сердце Его воплотившегося Сына. И это потрясающие, друзья, слова. И вот это вот проживание и принятие нашей человечности – это огромный ресурс на самом деле. Как еще к этому можно практически подойти? Я сейчас хочу прочитать вот отрывок из книги, который выйдет на русском языке, вот, о сердечности. Об этом говорил Силуан Афонский, потому что все удивлялись, почему он не спорит с рабниками, да, вот, светскими людьми, которые на него работают. И Силуан Афонский рассказывал, как он молился, представляя жизни этих людей, там, молодого человека Николая, у которого жена, двое детей, и он устает, и ему плохо, его никто не понимает, а ему надо быть сильным. И вот он входил в такую сердечность, в сострадание к этому человеку и, в общем-то, не обращал внимания такого вот разрушительного на те огрехи, которые этот Николай делал, но как-то вот пытался ему дать вот это понимание, да, узнавание. ощущению, что этот Николай в мыслях старца, а не просто нужно там, ну, как бы сделать ту работу, которую ты пришел. И вот эта сердечность, знаете, она не какая-то ангельская, она человеческая. И интересно, что светские люди пишут об этом книжке. Ну вот смотрите, отрывок с переводом. «Я хожу на работу каждый день примерно 1,5 километра вниз по Третьей авеню в Нью-Йорке. Пока я иду, я наблюдаю спешащих на работу людей, людей с детскими колясками, пожилых людей с тростями или ходунками. Я вижу доставщиков на велосипедах, женщину в инвалидном кресле с кружкой для подаяний. Я ищу мою утреннюю дозу сострадания». Ну или сердечности. «Не столько для себя, сколько для того, чтобы отдать ее другим. Сострадание может успокаивать, утешать и связывать нас с другими. Мое первое наблюдение – это человек с детской коляской. Я замечаю добрую и любящую мать или няню. Я думаю, она оберегает это дитя, она дает ему любовь каждый день. Я замечаю любовь, и я чувствую ее в своем сердце». Да, вот здесь важно – замечаю. «Я чувствую их любовь друг к другу. Затем я замечаю доставщика на велосипеде в плотном транспортном потоке. Скорее всего, он бедняк, который недавно приехал в город. Это его единственная работа, которую он смог найти. Он ездит на своем велосипеде, часто попадая в опасные ситуации, чтобы оплачивать счета. Я чувствую сострадание к нему. Я желаю ему добра и надеюсь, что она будет в безопасности. Я знаю, что его жизнь может быть временами тяжелой, и в своем сердце я надеюсь, что у него будет счастье, безопасность, что его жизнь станет лучше для него. И мое сердце ощущает, как это чувство растет. И в этот момент я становлюсь более живым, как будто я покидаю пределы себя. Я замечаю собаку, которую выгуливают, вижу хозяйку, гордящуюся своим щенком, как она следит за каждым его движением, смотрит, как он виляет хвостом. Я могу видеть, как она любит и заботится об этом маленьком малыше. Вижу, что она любит свою собаку, и что собака любит ее. И собаку волнует каждый запах вокруг, волнует каждый, кто останавливается, чтобы сказать, какая прекрасная собака. Я направляю свое внимание и осознаю ее сострадание и любовь, замечаю их и фиксирую в своем сердце. Так я собираю или коллекционирую сердечность, сострадание по пути на работу. Однажды вечером, после особо длинного дня, я направился домой. Пройдя несколько кварталов, я увидел пожилую женщину, которая, шатаясь, неуверенно шла, чтобы перейти проезжую, избежав проезжающих машин, хрупкую и испуганную. Я подошел к ней и сказал: «Могу я с вами перейти улицу?» Она поблагодарила меня, и мы пошли с ней на другую сторону улицы. Мы обменялись именами, а она сказала: «Спасибо, Боб, за то, что помогли мне. Вы очень добрый». И я сказал спонтанно, потому что я действительно имел это в виду: «Нет, это вам спасибо за то, что позволили помочь вам». Это правда позволило мне чувствовать себя чуточку лучше от того, что я могу вам помочь. И вот здесь упражнение, которое вы можете делать каждый день, ну, в течение недели, например. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на любые примеры доброты, которые вы увидите. Это может быть кто-то, толкающий коляску с ребенком, кто-то, придерживающий для кого-то дверь, кто-то, спрашивающий другого о самочувствии, кто-то, выгуливающий собаку. Ну, любые примеры доброты. Когда вы увидите доброту, признайте ее. Представьте себе, что значит дарить другому добро и каково это получать доброту. И отметьте ваши чувства. Это действительно, друзья, вот у нас остается 5. Очень крутая техника, как вы можете наполняться добром. Потому что так уж получается, что мы очень много внимания тратим на какой-то негатив. И это очень важно замечать добро. Например, вот у наших окон я пью кофе, или чай, я всегда смотрю. У нас там летом футбол, но круглый год у нас несколько детских площадок прямо перед окнами. И это прям удивительно смотреть на то, насколько родители заботятся о своих детях. Знаете, это вот удивительно. Там по вечерам люди гуляют по дорожкам под фонарями, и вот кто-то сидит на лавочке, обнимается, кто-то просто болтает. Это очень круто. Мне нравится ходить в нашу булочную. Вот нас давно не было, я пришел, когда позавчера туда, и первое, что я услышал: «Здравствуйте, почему вас так долго не было?» Это просто великолепно. Выходишь с этими булочками, но на самом деле не с булочками, а сердцем полной доброты. И знаете, это очень важно, чтобы мы, вот люди в церкви, которые претендуют на какую-то божественность, были людьми вот этой сердечности, сострадания, чтобы мы вот в этом мире, который пересилен, да, он заполнен, забит просто страхами, были люди, которые не боялись бы человечности, не боялись ошибки, потому что, ну, человеку свойственно ошибаться. Вот. Не боялись бы открывать свое сердце, не боялись бы улыбаться, не боялись бы говорить что-то прекрасное. И понятное дело, что, может быть, это очень сложно сделать, ну, где-то даже дома это сложно сделать некоторым, потому что, может быть, все так уже далеко зашло. Но попробуйте вообще не это делать. Попробуйте делать это во время, ну, каких-то вот, ну, спонтанных, да, вещей, когда мы ездим в общественном транспорте, когда мы ходим по улицам. Ну, вот. Ну, по пробкам ездить это значительно сложно. Я вот сам сейчас сижу и думаю, как ехать на метро, вот, к врачу или по пробкам, потому что на метро безопаснее и для психики, и для тела, а на машине комфортно, понимаете, то есть, ну, и вот это признание самого факта меня освобождает, мне не надо пыжиться и стараться быть тем, кем я не являюсь, мне нужно благодарить Бога, и я благодарен действительно Ему за то, что я могу полностью принимать свою ограниченность, понимая, что какие-то вещи мне пока, ну, неудобные, кого-то я недолюбливаю, что-то я пока делать не могу, но я буду, скажем так, беречь себя и копить сердечность, копить доброту, делать какие-то другие дела, которые мне даются, ну, на сегодняшний день легче, может быть, чем, ну, там, ездить на машине в пробках. Начнем с простого. Иногда разговор с близкими, да, вот мне иногда очень тяжело разговаривать с людьми. Я вообще такой небольшой любитель разговаривать, скажем так, по долгу службы священнической приходится говорить, и мне потом нелегко даются разговоры. Но я понимаю, что я человек, как бы я ни старался, у меня может что-то не получиться, но главное, что я стараюсь. И вот на день рождения, у меня вчера был день рождения, один замечательный человек, которого я очень уважаю, прислала мне такую метафорическую карту и сказала такие слова, что ты понимаешь уже и принимаешь вот эту хрупкость человеческую, человеческую слабость, тебе нужно раскрывать для себя ту силу, которую ты имеешь, Господи. Ну, это действительно так. Я сейчас работаю, я пытаюсь заглядывать в будущее, пытаюсь его как-то предсказать и пытаюсь его строить, узнавая Бога вот с другой для себя стороны. Но мне кажется, что именно вот эта сторона его нежности, любящей доброты, такой вот заботы, это та сторона, которой, ну, людям в СССР как минимум больше всего-то и не хватает, по большому счету. Поэтому, когда мы сразу к Богу в пятерочники записываемся, мы пропускаем огромный ресурс благословения внутренний. Потому что, конечно же, делать надо то, да, чтобы быть гармоничным. Например, я понял сострадание какое-то, да, и мне нужно усиливать там силу, творчество, больше творить, больше быть проактивным, больше быть мужественным, в хорошем смысле этого слова. И вот таким образом не будет никаких перекосов, не будет расколотости, не будет какой-то потери. Вот, дорогие друзья, поделился с вами, так сказать, наболевшим ресурсами. Благословений всем вам. Спасибо, что слушаете и смотрите нас. Благослови вас Господь, и пусть Его любовь, она дает вам все необходимое, либо заботу, либо силу, в которой вы сегодня нуждаетесь. До новых встреч в эфирах!